Один из самых ярких трендов в современном менеджменте – это мода на лидерство. В последнее время появилось безумное количество публикаций, посвященных лидерству. Сначала была заметна тенденция к спорам. Можно ли научиться лидерству или лидерам нужно родиться? Теперь уже все чаще не спорят, а просто разбирают лидеров на мелкие запчасти. Ну, такое ощущение, что если подробно описать орла, его внешний вид, повадки, душевное состояние, то можно научиться летать по-орлинному. Итак, лидерство – это новая мода или революция в управлении? Что делают и чего не делают лидеры? И каково это быть лидером? То есть лидер – это благо или бремя? Эти и другие вопросы мы и обсудим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес». Программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами Наталья Летаева, бизнес-коуч и бизнес-консультант. А в студии у нас Галина Виноградова, основатель и руководитель клуба предпринимателей «Деловар Пермь».
Здравствуйте.
Добрый день, Галина. И начнем, Гальмира, наш разговор традиционно с блиц-опроса. Ну, давайте постараемся, чтобы эти вопросы были кратки и, по возможности, откровенны. И вот, насколько я знаю, клуб «Деловар» — это международный клуб.
Да.
И пермские предприниматели смогли принять в нем участие, в принципе, благодаря вам.
Совершенно
верно. Так вот, расскажите немножко все-таки о «Деловаре». Что это? Какое дело варит и так далее?
Деловар – это клуб предпринимателей. То есть основной порог для вхождения в клуб – это человек должен иметь свой бизнес и либо быть предпринимателем, либо владельцем, собственником бизнеса.
А самозанятый?
А самозанятый, тогда, когда клуб открывался, еще самозанятого понятия такого не было. Сейчас оно появилось, и приняли решение, что экспериментально мы самозанятых тоже принимаем.
Как пойдет,
логично, да. Они тоже занимаются бизнесом, но пусть в другом статусе.
Итак, давайте про «Деловар», то я отвлекла немножко.
«Деловар» открыт 18 лет назад в Москве. Основатели ряд предпринимателей, которые собирались вместе и решали вопросы, возникающие в ходе работы, в ходе ведения бизнеса. И такие встречи, они стали проходить системно и несли большую пользу друг для друга, потому что каждый делился своим опытом, привносили какие-то знания, и таким образом быстро разрешались вопросы по бизнесу.
Это 18 лет назад?
Да, это 18 лет назад в Москве, и потом решили систематизировать это все и сделать уже такой более грамотный подход и сформировали клуб предпринимателей.
То есть переделали это в клуб и масштабировали?
И масштабировали. Да. Масштабировали не сразу, масштабировали долго они... Не хотели заниматься масштабированием, потому что им было и так хорошо в Москве решать свои вопросы, но потом немножечко пересмотрели позицию и пришли к выводу, а почему бы не работать с предпринимателями из регионов, которые тоже могут привнести свои знания, свои какие-то навыки, опыт, пользу. И таким образом, ну, тем более заявок все больше и больше стало из регионов приходить на открытие клуба. И вот в какой-то момент они решили попробовать открывать в регионах.
И сегодня в пермском деловаре, так скажем, сколько человек?
Сегодня в пермском деловаре 54 человека. Клуб работает 4-й год. Вообще деловар открыт в 15 городах в России и за пределами России. Это в Барселоне, в Праге и в Нур-Султане. Есть несколько форматов встреч, клубных встреч. Самые такие важные – это встречи с успешными предпринимателями, которые достигли больших результатов и звучат не только на всю страну нашу, но и на весь мир. Вот эти встречи наиболее, понятно, значимые, они проходят в Москве. И вообще любой член клуба, неважно, в каком городе он находится, он может посетить любые мероприятия, проходящие в любом городе. То есть вот мы зачастую ездим в Москву, потому что там действительно интересные спикеры выступают. А второй формат – это мозговые штурмы, когда мы собираемся и разбираем какие-то задачи, которые стоят в бизнесе.
Уже здесь.
Уже здесь, у члена клуба. Но это проходит на места в городах. В принципе, можно, допустим, на такие мозговые штурмы и в Москву ездить, и в любой город, как я говорю. Но на местах разбираются проблемы местных предпринимателей, которые именно состоят в нашем клубе. Есть форматы деловых завтраков. Это экспертные темы разбираются, которые касаются также предпринимательской деятельности. Экспертами в данном случае выступают сами же члены клуба, потому что они работают в разных сферах деятельности и являются там экспертами, и поэтому им есть что сказать, что донести до наших членов.
Насколько я знаю, Глин, у вас тоже был опыт бизнеса, и сейчас, в принципе, он есть. И вы, кроме всего прочего, кроме своего направления бизнесового, еще такой лидер вот в деловаре вокруг вас, вот это как вот вокруг солнышка, да, получается, все собрались.
Ну, в общем-то, да.
Стерилизация — это вы.
Но в любом сообществе все-таки люди идут на человека, на лидера, и вот те люди, которые собраны в деловаре, они, в общем-то, ну, доверяют мне и видят во мне человека, с которым можно работать и интересно вести дела.
И тогда скажите, вот программа у нас сегодня называется «Лидерство в условиях турбулентности». Вот о вашем лидерском опыте, вот это... То есть откуда это, как вот там, я не знаю, комсомол, там, какой опыт, вот почему вот это лидерство, откуда оно выросло в вас?
Ну вот я, насколько себя помню, у меня всегда было такое, ну, желание, там, не знаю, способности быть лидером. Это не было воспитано там родителями или обществом. Вот оно у меня откуда-то, не знаю, может, врожденное такое качество, и начиная там со школы, там, как руководитель ячейки там какой-то, или командир отряда, да, командир отряда, командир там еще чего-то. Ну вот, в общем, меня всегда выдвигали на лидирующую позицию. И когда я пошла уже работать, я также стремилась всегда делать чуть больше, может быть, несла ответственность за себя и за других, и стремилась к тому, чтобы мне идти вверх по карьерной лестнице.
То есть вот карьеризм в таком позитивном ключе, да, когда
да.
Развитие и карьера — такие сопряженные аспекты.
И очень быстро мне удалось... вырваться в лидеры компании, и я возглавляла сначала отдел, потом направление, потом компанию. Это аудиторская компания была, такая серьезная компания в нашем городе. Вот, затем начала развивать еще одно направление, уже не связанное с аудиторской деятельностью. Это создание, развитие общественной организации, тоже в городе Пермь, всем известной. И параллельно еще начали развивать школы IQ-007. Это школы развития интеллекта у детей и взрослых. Это уже по франшизе. Франшизе приобретённая.
То есть это ваша франшиза?
Совместно с партнером, да, была.
И вот все-таки из вашего опыта, из вашего окружения, лидер – это врожденная опция или это все-таки приобретённый?
Вот из моего опыта я работала с большим коллективом в нашей компании и замечала всегда и выделяла людей, которые обладают лидерскими способностями.
Задатками?
Задатками. Смотрите, была и такая ситуация, когда человек профессиональный, способный, усердный, и ты хочешь его поставить на руководящую должность, а он говорит: нет, ну, я не хочу, мне это неинтересно, и я вот сижу на своем месте и делаю определенные функции, и мне достаточно.
Кстати, всегда тоже это удивляло, когда ты, ну, также из своего бизнеса, когда я вижу, у человека есть огромная... потенция мощная, да, интеллектуальная потенция. Он говорит: нет, я не хочу ни за кого отвечать, вот мой уголок есть, я вот здесь.
Да, да. И выделялись те люди, которым интересно было двигаться дальше, выше и разбираться с дополнительными вопросами и брать на себя дополнительную ответственность.
И вот тогда какими чертами должен обладать лидер 21 века, вот так скажем, прям глобально, сегодняшний, завтрашний?
Ну, врожденное лидерство однозначно, ну, я так считаю. Потому что если его нет, то вот, как вы тоже говорили, что это будет не в, как сказать-то, не в радость, а в тягость.
В тягость. Это будет бременем, да?
Да, это будет бременем. Вот, а бремя нести — не очень хорошие результаты могут получиться в итоге. Вот, и, конечно же, он должен постоянно учиться, быть примером для своей команды, вести за собой людей, быть коммуникативным. Что еще можно отметить? Ну и нести какие-то идеи и внедрять их, и быстро еще переориентироваться из ситуации.
Да, да, такая и гибкость, и в то же время такая вот...
И гибкость, и быстрота принятия,
да,
решений.
И ответственность, да, и легкость, с которой ты... То есть мне очень нравятся воспоминания о Королёве, когда решали вопрос, какой будет грунт на Луне, ну, для того, чтобы просчитывать все эти луноходы. И человек, который должен был по исследованиям сказать, твердый грунт или мягкий, он говорит, я не могу на себя взять такую ответственность, на что Королёв взял материалы, посмотрел и написал, Луна твердая, Королёв. Ну, то есть вот это вот лидерское.
Да. Ну, в общем-то, он многогранными качествами должен обладать, но в первую очередь, конечно, это врожденное лидерство, желание быть впереди и вести за собой людей.
Да. Миш, сейчас кусочек вырежешь, я это... Из меня что-то прям льется, надышалось сегодня. Начиная разговор о лидерстве, вполне логично пояснить и выяснить, что же все-таки такое лидерство, само понятие лидерства. И казалось бы, это просто сделать, но тем не менее термин «лидер» и «лидерство» сегодня относятся к категории с таким неоднозначным толкованием. Да? Каждый вкладывает свой смысл.
Угу.
И оригинальнее всех на этот счет высказался британский ученый, профессор, создатель различных моделей лидерства Джон Эрик Адер. Значит, он написал... Не подлежит сомнению, что некоторые люди обладают врожденным превосходством, которое позволяет им доминировать и оказывать влияние на современников, что делает этих людей признанными лидерами. Это явление также очевидно, как и загадочно. Галина, как вы определите, что такое лидерство? Вот, допустим, три таких характеристики лидерства. Что такое лидерство?
Я думаю, что лидерство — это все равно в первую очередь коммуникативные должны быть способности, должно быть...
Не характеристики, а здесь вот лучше тогда, что такое лидер? Вот вообще, вот мы говорим, он лидер, лидер, лидерство, что это?
Человек, который ведет за собой, который является во главе компании, стоит во главе компании.
Который дальше видит и...
Который дальше видит, и у него есть способности... Быстро меняться по ситуации, да, менять курс.
И то есть мы говорим о том, что управленец и лидер – это синонимы или...
Нет, не всегда управленец и лидер могут быть синонимами. Зачастую да, но иногда это могут и различаться. То есть управленец может быть поставленный, его поставили, потому что нужно заткнуть дырку, как правило, лидеров у нас мало, не хватает.
Есть люди исполнительный директор, который в рамках заданного лидером курса решает текущие вопросы,
да.
Есть лидер и в то же время управленец.
В одном лице, да, особенно это в малом бизнесе, очень часто одно и то же лицо, которое является и лидером, и управленцем.
Вот с незапамятных времен, в принципе, люди пытались понять феномен лидерства. Что дает человеку возможность влиять на себе подобное? Да? То есть кто-то говорит, что это врожденное превосходство, либо это качество у вас есть, либо его нет. Тогда какой он прирожденный лидер? Лидер, каким он должен быть? Должен ли он быть высоким или низким? История подтверждает, что рост не играет никакой роли. То есть Деголь был высоким, Наполеон низким. Пытаясь найти рецепт лидерства, американский психолог Стокдилл провел сравнительный анализ огромного числа книг и статей и сделал два вывода. Мне очень нравится, сейчас прям процитирую. Ага. Вот обычный человек, занимающий лидирующее положение в коллективе, превосходит среднего члена коллектива в следующих отношениях. Умственные способности, образование, надежность в выполнении своих обязанностей, активность и социально-экономический статус. Качества и характеристики и навыки, требуемые от лидера, в значительной степени определяются ситуацией, в которой этот человек функционирует как лидер. Вот, Галин, какой из этих теорий подтверждает ваш опыт? Вот и влияние ситуации. В одной ситуации человек лидер, в другой нет.
Ну, смотрите, эта ситуация зависит же опять от того, в какой области работает лидер. Он не может быть во всех ситуациях лидером. Если, я, допустим, лидер в аудиторском направлении, то я не могу быть в медицине лидером. Почему? Потому что у меня недостаточно профессиональных знаний, навыков и умений в этой части. Вот. И понятно, что если про шахтеров говорили, да, то я тоже не могу быть лидером у шахтеров, потому что, опять же, это не моя зона компетенции, это не та история.
Да, то есть, во-первых, влияет зона компетенции, а еще такой момент, сама ситуация. То есть если мы говорим о том, что в кризисные, в ярко выраженные кризисные, да, условно, война, какие-то... То есть лидер — это авторитарность, авторитарный стиль прежде mm-hmm. всего. Та ситуация, которая, например, сейчас, когда у нас там состояние неопределенности, мы чаще всего говорим о лидере таким душевным, да, с хорошим уровнем эмпатии.
Ну да, лидеры тоже, как в принципе, и типы людей разные бывают. У кого-то авторитарный тип, у кого-то другой тип, коммуникативный тип. Вот. И, в общем-то, в разные времена... Ну и, как вы говорите, в разные ситуации разные типы лидеров наиболее эффективны получаются.
Да, и еще вот смотрите момент. Личные качества лидера. То есть в каждой книжке о лидерстве, ну практически в каждой, теми или иными словами написано: сегодня успешный руководитель — это тот, кто умеет воодушевлять других людей, вести их к достижению поставленных целей и способен убедить членов своей команды без колебаний принять свои жизненные ценности. Поэтому лидер должен обладать такими качествами, как эффективность, воображение, проницательность, упорство. Это и еще очень важное качество, которым почему-то в России достаточно редко сейчас говорят, это честность. И вот эта честность, на мой взгляд, на сегодня ахиллесова пята руководителей и лидеров. Поскольку в коуч-сессиях очень часто бизнесмены говорят о такой острой проблеме недостаток доверия в профессиональных взаимоотношениях. И зачастую речь идет не только и не столько о прямой лжи, сколько о манипуляции полуправдой. И вот поэтому я считаю, что честность — это необходимое условие современного лидерства. Сейчас вот объясню, почему. В условиях турбулентности большинство решений в бизнесе принимается на основе неопределенности. Но лидер должен оценить все имеющиеся в его распоряжении данные и принять решение. Причем лидер отвечает за верность этого решения и перед акционерами, и перед работниками, и перед потребителями, и даже перед представителями закона. И если много... факторность вот эта, да, задача, еще добавляется отсутствие честности, то задача усложняется многократно, и чаще решение принимается с ущемлением чьих-то уже прав, и приводит к такому... И такое решение не может не привести к эффекту кобры. Вот есть такое понятие, эффект кобры, когда принятое для разрешения некой проблемы решение не разрешает эту проблему, а зачастую ведет прямо к противоположному результату.
Да, усугубляет ее.
Ну, то есть я напомню слушателям, что такое эффект кобры. Этот термин возник во времена английского колониального правления в Индии. Англичане обнаружили, что развелось очень много кобр, и чтобы избавиться от ядовитых змей, губернатор назначил награду за каждую сданную голову змеи. Ну, вначале количество змей быстро снизилось в результате их уничтожения, однако потом индийцы быстро приспособились и начали разводить кобр, чтобы получать бесконечно премию. В конце концов, когда премия за убитую кобру была отменена, то, естественно, количество ядовитых змей, выпущенных разведенцами в природу, оно было очень существенным.
И вот, показательный пример
да,
такой.
Да, показательный такой. Угу. Галин, должен ли лидер быть честным? И должен ли он говорить правду? И вот это вот обязательство честности перед акционерами, перед сотрудниками.
Ну, я считаю, что если лидер будет честным, ему значительно проще и быстрее сможет решать все дела и вопросы. То есть ему не надо держать там 3 пишем, 2 в уме, да, и потом вспоминать, где же эти 2 и куда их запрятать. Вот. Если ты ведешь дела честно, и ты честен перед акционерами, перед сотрудниками, перед законом, то у тебя спадает с плеч такая целая ноша, и тебе не нужно...
Бремя лжи.
Да, бремя лжи и время на то, чтобы эту ложь держать там в голове и где-то ее прятать.
Ну да, то есть бесконечно нельзя играть какую-то роль, все равно это нагрузка. Во-первых, это серьезная нагрузка на психику.
Ну, конечно, я не знаю, я просто не понимаю тех людей, которые там ведут дела нечестно, как они вообще живут с этим. Я бы, наверное, не смогла, поэтому вот я не знаю, как это вести дела нечестно.
Да, как сказал один писатель, власть приходит к тому, кто знает. Можно выделить 3 аспекта власти: власть положения, власть личности и власть знаний.
От личности.
Какой, вот, Галин, из этих аспектов сейчас наиболее актуален?
Ну вот я считаю, что власть положения, она для бизнеса не была актуальна никогда и сейчас особенно, потому что это вынужденное назначение, да, когда вот, ну, некого поставить...
А почему сразу некогда? Мы знаем, некого. Что вот, если, как там в анекдоте, да, у генерала есть свой сын.
Вот. А, ну, это, скорее всего, относится больше к таким административным, скорее всего, положениям.
То есть, да, здесь уже вопрос
это не про бизнес.
Это не про лидерство, это
да,
про управление. Это не,
да, да, да. А вот власть знаний и власть личности... В совокупности, то есть твои врожденные качества, ну, да. Да, лидерские, и обретенный опыт, знания, угу. Постоянное вот это обучение, в совокупности вот эти вот два понятия, они наиболее актуальны сейчас.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, а потом продолжим. Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. В гостях у меня Галина Виноградова, основатель и руководитель клуба предпринимателей «Деловар Пермь». А говорим мы о лидерстве и о лидерах. О лидерах в условиях турбулентности. И вот, продолжая разговор о лидерах, предлагаю затронуть и такой аспект – лидер и его недостатки. Исследование, охватившее более 1000 лидеров, выявило, что 69% из них чувствуют себя не готовыми к роли лидера. 45% говорят, что не понимали, какие проблемы их ожидают. 76% жалуются на отсутствие необходимой подготовки. Из страха разоблачения эти люди доходят зачастую до крайности в требованиях к самому себе. И вот этот синдром самозванца, синдром отличника мешает, в принципе, им проявлять себя. Желание быть безупречным, оно вредно, особенно сейчас. И эти люди зачастую впадают в три весьма таких распространенных заблуждения. То есть лидер считает, что он должен быть совершенным во всем. То есть руководители себе не допускают слабости и с этими же требованиями относятся к подчиненным, задавливая их. И то есть Акела не может промахнуться. И вот этот страх критики и разоблачения, поддержка вот этой иллюзии своей непогрешимости оставляет их зачастую в одиночестве. 67% наших респондентов, ну, то есть вот опрос проводили не так давно, тоже жаловались на микроменеджмент. То есть люди жалуются, что их руководитель такой, как бы, для него характерен синдром управленческого перфекционизма. Второе из отклонения, да, второе из искажения, неверное совершенно понимание. Лидер считает, что должен придерживаться принципа справедливости очень жестко. Но справедливость – такое понятие размытое. Поэтому здесь, наверное, правильнее говорить о правилах игры. Вот. И еще одно, третье, как мы говорили. Лидер считает, что должен быть доступен в любой час дня и ночи. То есть бизнес-лидерам зачастую кажется, что они слишком мало дают, а подчиненным, что они слишком мало получают. И вот зачастую в коуч-сессиях лидеры часто сетуют на недостаток времени. Вот это прям одна из базовых тем. Они не успевают разжевать каждому подчиненному задачи, забывая, что босс – это, в принципе, не справочное бюро, и что детальные вопросы подчиненного – это просто желание подчиненного снять с себя ответственность. Вот, Галин, сталкивались ли вы с такими заблуждениями, с такими искажениями? Там, синдром самозванства,
самозванца.
Да, господи, уже. Так, Галин, сталкивались ли вы с такими заблуждениями и с таким синдромом самозванца? Как вообще, и удается ли это преодолеть? И вот эти искажения не случались с вами?
Ну, все было, мне кажется, на протяжении моего управленческого опыта. Вот. И времени действительно не хватает. И 24 часа должен в сутки быть на телефоне, на связи и приехать в любой момент. Отвечаешь полностью за все и за всех. А то, что не хватает знаний, с тебя требуют больше, и ты сам себя требуешь больше, и mm-hmm. не можешь этого выполнить. Тоже такое было и есть. Но как справляться с этим? У меня были хорошие наставники. А те люди, которые уже наработали большой управленческий опыт и успешно вели свои бизнесы, вот я могла с ними консультироваться, они действительно давали мне какие-то инструменты для управления, обучали меня разным аспектам управления и лидерства. Вот. Ну и при помощи таких людей, конечно, жизнь лидера, моя да, лидерская есть, жизнь облегчалась.
Либо это ментор, либо вот сейчас достаточно популярна такая тема, как теневой коучинг. И вот когда в теневом коучинге работаешь, очень явно становится, вот, допустим, сидишь с руководителем достаточно высокого уровня, ну, просто наблюдаешь за его рабочим днем, за сотрудниками, и вот он ставит задачу своему заму, зам уходит, через несколько минут звонит, а вот как-то это, потом, значит, опять босс отвечает, зам уходит, через 20 минут опять возвращается с вопросом, и вот я в режиме коучинговой беседы задаю клиенту вопрос, вот посчитай, пожалуйста, сколько времени ты потратил на то, чтобы вот отвечать на его вопросы. И это время гораздо больше, по большому счету, чем если бы ты это сделал сам.
Конечно.
А зачем подчиненный задавал эти вопросы? А только для того, чтобы снять с себя. Угу. То есть получается, что зам не готов быть замом. И вот это вот желание снять ответственность, оно, на мой взгляд, зачастую вот и приводит к таким искажениям у лидеров, да, угу. Потому что вот это вот эффект, как я сказала, с одним со своим коучи, с одним, он такой крупный мужчина, я говорю, эффект богатыря, когда богатырю хочется вот прям плечи, благо плечи широкие, да, вот всех на плечи посадить, uh-huh. и вот, а люди имеют тенденцию не только сесть на плечи, но еще при этом, извините, попукивать.
Ну, это уже навыки делегирования полномочий, да. ставить задачи и контролировать их выполнение. Это тоже способность, которой должен обладать лидер, и ее нужно вырабатывать.
И здесь ведь не просто важно поставить задачу, важно, чтобы эта задача была экологична для того, кому ты поставил эту задачу.
Конечно.
То есть человек должен понимать, что, я всегда говорю, к боссу нужно приходить с готовым решением. Не с вопросом, а с готовым решением, ответом в рамках своей компетенции. И вот смотрите, в одном из своих интервью Гандапас обозначил современную проблему. Мне очень понравилось. Это проблема острого дефицита лидеров в стране. Именно в тот момент, когда, в принципе, сейчас лидеры как когда необходимы, и лидеры своеобразны, по большому счету, недостаток лидеров тормозит развитие общей экономики и бизнеса. И Гандапас проиллюстрировал свое высказывание ссылкой на поэму, как ни странно, Горького «Песня о соколе». Помните, там есть две полярные личности – уш и сокол. Вот я процитирую немного Горького. «В ущелье лежа уж долго думал о смерти птицы и страсти к небу. Смешные птицы, земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто, смешные птицы, но не обманут теперь уж больше меня их речи. Я сам все знаю, я видел небо и так далее. Ужи и соколы, мы сейчас как раз вот живем в системе этих координат. Рожденные ползать – это те, кто вынужден занимать лидерские позиции в эпоху отсутствия истинных лидеров. Но и соколы – это истинные лидеры, для них лидерство – это не должность, это образ мысли, это картина мира. И вот ключевые понятия в системе их мышления – это инициатива и ответственность». А уж, ну или псевдолидеры, это не только люди, которые не проявляют инициативы, но и препятствуют новыми. О том, как воспринимают лидерство в России, ярко говорит наша система ценностей. Проводили исследование, оно показало, что ниже всего, согласно исследованиям, россияне ценят толерантность и свободу, а выше всего – безопасность и самоутверждение. То есть вот все это не та площадка, на которой развивается лидерство. Наше общество, в принципе, подавляет проявление лидерских качеств. Точно так же лидерство подавляется во многих компаниях, когда руководитель не является лидером, в полноценном проявлении. В таких микросоциумах инициатива всегда наказуема. И вот Гандапас приводит и другие красноречивые цифры. В стране для нормального функционирования социума необходимо от всех людей 0,1% лидеров. В России эта цифра ниже в 20 раз по исследованиям. И это, в принципе, неудивительно. В подкорке российского человека сидит понимание, что там, допустим, такая, как говорят, патерналистическая модель, то есть государственное управление построено по аналогии по такой патриархальной семье. И у нас уже на уровне паттерна власти должны обеспечить потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения как публичного, так и частного. И вот из-за такой нехватки лидеров в нашей стране люди с нелидерским складом ума такие псевдолидеры вынуждены занимают позиции, которые не совпадают с их образом мысли. Люди, которые приходят на государственную службу, зачастую не проявляют никакой инициативы, Гандапас также пишет. Мы-то вроде как бы исходим из того, что они должны улучшать нашу жизнь. А они ужи, они не соколы, они не хотят рисковать. Это их образ мыслей, и они не могут пойти против него. Как он пишет вообще, ужики не злые, у них просто образ мысли такой. Галина, вот мой монолог такой длинный. Вот на ваш взгляд, возможно ли решить проблему нехватки людей с лидерским мышлением вообще? Реально ли это? И в России возможно ли это решить?
Ну, я, может быть, опять же, все на практических примерах буду приводить, потому что на практике это все нагляднее можно посмотреть. Вот смотрите, у нас есть один из форматов встреч, это знакомство с регионом. И не так давно мы побывали с бизнес-визитом в Ижевске. И встречались как с представителями правительства Удмуртии, так и с бизнесменами яркими, которые ведут бизнес в Удмуртии, в России, даже за пределами России, но при этом они находятся в Удмуртии, да. И работают на весь мир. И что мы заметили? Все мы заметили то, что климат в Удмуртии, бизнес-климат совершенно другой.
Сейчас климат, я подумала, так.
Бизнес-климат совершенно другой. То есть там условия созданы местным правительством такие, что предприниматели чувствуют себя свободнее, лидеры чувствуют себя свободнее. И это отражается на том, как ведется бизнес, на том, что люди не хотят уезжать из своего города, несмотря на то, что они сейчас могли бы жить в любой точке мира. Но это те, с кем мы встречались. Мы встречались
со многими. Ижевск вообще как-то очень сильно в последнее время развился. И действительно атмосфера... У меня есть несколько клиентов из Ижевска, коучи мои, и я вижу, что динамика у них развития другая. И мышление, и уровень мышления, они даже ближе к мышлению, вот, к бизнесу екатеринбургскому.
Не знаю насчет Екатеринбурга, но вот выступал перед нами исполняющий обязанности министра экономического развития. И вот знаете...
Удмуртия.
Он нам показал презентацию, то, как они работают, что сделано для развития предпринимательства, как они взаимодействуют с бизнесом. И те бизнесмены из Ижевска, которые здесь же сидели, они подтверждают, что это все так и есть. Это некрасивые слова. Это вот, ну,
Сделали? Это деньги? Это...
Ну, там и льготные условия, и обсуждение каких-то планов по открытию новых бизнесов, новых форматов. То есть они идут на диалог. То есть вот он нам всем раздал свой сотовый мобильный телефон, говорит, если у вас есть вопросы, предложения для обсуждения, звоните. Я как бы открыт, я с вами всегда на связи. Вот. И там льготное налогообложение. Сейчас, вот знаете, есть такая, идет бизнес-миграция, когда наши пермские предприниматели уезжают, регистрируются в Ижевске. Из нашего клуба несколько человек зарегистрировали там свои бизнесы. Ну, то есть,
и
вот...
осуждать-то из этого нельзя. То есть такой псевдопатриотизм-то здесь тоже вреден.
Но в любом случае, даже идешь по улице, смотришь, как оформлены здания, какие вывески, какие названия. То есть там чувствуется свобода, там чувствуется любовь к своему делу, к своему городу. Но вот мне кажется, вот в этом городе предпринимательство, оно, ну, лучше себя чувствует, и лидеры себя лучше чувствуют.
И естественно, развиваются лидеры.
Конечно, конечно.
То есть, в принципе, очень сильно влияет среда.
Да.
И та атмосфера, которую создают, ну, те, кто влияет на эту атмосферу,
да.
То есть власть,
да.
По большому,
да.
Счету.
Да. Да.
Потому что раскрыться полностью лидерские качества могут только в определенной среде.
Угу.
То есть на сегодняшний день я, например, тоже знаю достаточно большое количество бизнесменов пермских, которые просто самоустранились от какой-либо деятельности, забрали зачастую деньги из бизнеса, вложили в пассивы, в пассивный доход. И считают, что, ну, вот не хотят.
Не хотят, потому что очень
тяжело.
Очень тяжело, очень сложно и эмоционально очень сложно.
И вот не могу все-таки не затронуть и тему женского лидерства. Хотя я, в принципе, не сторонник гендерного подхода к лидерству. Меня вообще всегда удивляет, например, вообще-то вот наличие конкурса «Женщина-лидер 21 века». Почему нет конкурса «Мужчина-лидер 21 века»?
Такими так хорошо живется. Нет, я к тому, что...
Не знаю, я... Я считаю, что все равно мы созданы... Сейчас, конечно, меня феминистки закидают тухлыми помидорами. Но, тем не менее, мы разные. И как бы там ни было, психика у нас устроена по-разному.
Конечно,
да?
Конечно.
Мы не можем вести себя как мужчина. Мужчина не может вести себя как женщина. А вот это вот искусственное взращивание женщин-лидеров, ну, мне кажется, что оно не совсем корректно. Все-таки, как считаете, нужно ли разделять лидерство на женское и мужское?
Ну, я не знаю. Я как-то более позитивно к этому отношусь. И мне кажется, что многие женщины обладают лидерскими качествами. И
да?
Исходя, да, обладают ими.
Да,
и
да,
они
да.
готовы возглавлять компании, бизнесы там, и вести за собой, развиваться, развивать компании и сами развиваться. Но вот смотрите, исходя опять же, из моего практического опыта, когда я работала в аудиторской компании, мы очень со многими крупными предприятиями, ну, не только Перми, в Перми в частности, работали с руководителями этих компаний, и там везде...
Ну, в большинстве своем мужчины.
Да, 98% мужчин.
Но это не значит ведь, что надо искусственно убирать мужчин, ставить женщин.
Нет, искусственно, конечно, нет, но, в общем-то, мотивацию некоторую и обнадеживать женщин надо, что ну, не все так плохо, и есть те женщины, которые в лидеры выбиваются, и, может быть, не надо опускать руки, а дальше идти
да,
и добиваться своих целей.
Тем не менее, все равно, да, понятно, что стиль лидерства у женщин и мужчин зачастую разный, да?
Конечно.
Да, тяжелые компании в основе своей возглавляют мужчины. Да, но это скорее естественный результат процесса, да, чем какая-то искусственно созданное ограничение. У нас нет ограничений для женщин для вступления в вузы, да, у нас нет каких-то искусственных преград.
Угу.
Но, тем не менее, в России женщины очень часто жалуются такой на некий стеклянный потолок, невидимые ограничения как в коммерческих компаниях, так и в органах власти. И эти, якобы этот потолок мешает женщинам достигать управленческих должностей. Согласно исследованиям, вот женщины куда реже занимают руководящие посты не из-за природных отличий от мужчин, а из-за социальных установок. Ну, принято считать, что женщина справляется с руководством хуже мужчины. Ну, что там, для нее важнее семья и так далее. И вот, кстати, женщины жалуются, что разрыв заработной платы между мужчинами и женщинами в России выглядит тоже достаточно остро. То есть мужская зарплата, так скажем, выше зарплаты женщин процентов на 30.
Существенно.
Да. И исследования показали, что в большинстве компаний доля женщин-руководителей не превышает 5%. Ситуация с представленностью женщин в совете директоров тоже примерно такая же, хотя немножко лучше. Вот, Галина, на ваш взгляд, проблема женщина-лидер в российском бизнесе действительно так остра, и вот действительно этот потолок существует, или это в головах?
Ну, мне кажется, в крупных компаниях, да, в крупных компаниях, где вот, авторитарный там, стиль управления или... где сложилась уже такая тенденция, что руководителем, ну, как вы говорите, да, в головах уже засело, что руководителем должен быть мужчина, а в небольших компаниях ситуация, ну, другая совершенно, то есть там каждый готов и равен.
Да, я почему-то, кстати, вспомнила сейчас, когда у нас были там первые секретари райкомов, горкомов партии, да, или даже вот комсомольские все эти структуры, то первый, второй секретарь всегда были мужчины, третий секретарь всегда была женщина. Ну, практически всегда.
Uh-huh.
Программа подходит к концу, и завершить наш разговор хочу словами Сент-Экзюпери. Если вы хотите построить корабль, не призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы. Вместо этого вначале научите тосковать по огромному бесконечному морю. Галина, как бы вы подвели итог нашей беседы?
Ой, мне кажется, прекрасное завершение беседы вот этой фразой. Я прямо слушаю и вдохновляюсь. Мне кажется, очень правильные слова.
Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что экспертом в программе сегодня была Галина Виноградова, основатель и руководитель клуба предпринимателей «Деловар Пермь». И говорили мы с ней о лидерстве и лидерах в условиях турбулентности. Галина, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Да, автор ведущая программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. До встречи через неделю. До свидания.
До свидания.